8. На сей раз, махнув в лифте ключом картой, она попросила отвезти их на уровень Си.
«Ах, ну что за славный денёк!» —
воскликнула Глэдис, когда лифт поехал вниз. Люк посмотрел на её руки.
«Смотрю, вы носите обручальное кольцо. А дети у вас есть, Глэдис?»
Улыбка сразу стала настороженной.
«А это уже моё личное дело.
Я просто подумал, хотели бы вы, чтобы ваших детей силой держали в таком месте?»
«Си», —
сказал мягкий женский голос.
«Уровень Си».
Глэдис вывела Люка в коридор. Улыбка исчезла с ее лица, и руку она ему стискивала куда крепче, чем следовало.
«А еще мне было интересно, как вас совесть не заела. Ночью нормально спите? Конечно, это ваше личное дело».
«Хватит, Люк! Я принесла тебе сок, а могла и не приносить!»
«И что вы скажете своим детям, если вас рассекретят? Ну, по новостям начнут трезвонить. Как вы им всё объясните?»
Глэдис прибавила шагу и прямо-таки поволокла Люка за собой. Однако злости на её лице не было. Если бы злость была, он бы мог тешить себя мыслью, что смог до неё достучаться, задеть за живое. Но ничего живого в ней, видимо, не осталось. Только пустота. У Глэдис было лицо куклы. Они остановились у кабинета Си-17. Полки, забитые медицинским и компьютерным оборудованием, мягкое кресло, похожее на сиденье в кинотеатре, а за ним, на железной стойке, что-то вроде проектора. Но хоть ремней на кресле нет. Их уже поджидал лаборант, Зик, судя по бейджику. Люк узнал это имя. Морин говорила, что он редкостная сволочь.
«Привет, Люк», — сказал лаборант. «Как настроение? Всё спокойно?»
Не зная, как отвечать на этот вопрос, Люк просто пожал плечами.
«Я это к чему? Обойдёмся без выкрутасов?»
«Да, никаких выкрутасов».
«Приятно слышать».
Зик открыл бутылку с голубой жидкостью. Резко запахло спиртом, и Зик вытащил огромный термометр, почти фут длиной. Ну ладно, не фут, но всё-таки очень длинный.
«Снимай штаны и перегнись через этот стул, Люк. Локти на сиденье».
«Только не
при Глэдис», — хотел сказать он, однако дверь в кабинет уже была закрыта. Глэдис ушла. Может, из деликатности, а может, её просто достало это дерьмо. Каламбур непременно повеселил бы Люка, если бы не ужас перед стеклянным штырём, которому в ближайшее время предстояло исследовать неизведанные глубины его организма. Таким термометром ветеринары, наверное, измеряют температуру лошадям.
«Только ничто!»
— Зик помахал термометром в воздухе, словно мажоретка, жезлом.
«Только не этой штукой. Извини, дружок, придётся. Приказ начальства».
«А не проще обзавестись электроном? Всего за 1,5 бакса в любой аптеке. А с бонусной карточкой и того дешевле».
«Умничать будешь с друзьями, а тут снимай штаны и нагибайся. Или я сам тебя нагну. Поверь на слово, тебе это не понравится».
Люк медленно подошёл к стулу, расстегнул ширинку, спустил штаны и нагнулся.
«А вот и наша попка!»
Зик встал перед ним. В одной руке он держал термометр, в другой — банку с вазелином. Он окунул градусник в банку, достал и показал Люку здоровенный шмат прозрачного желе на конце. Люк подумал, что так должен заканчиваться какой-нибудь пошлый анекдот.
«Видишь, смазки предостаточно, больно не будет. Расслабь попку и помни, пока я придерживаю твой зад только одной рукой, твоей анальной целке ничто не угрожает».
Он обошёл Люка сзади, обдав его мощной вонью прокисшего пота. Склонившийся над креслом Люк напомнил себе, что он не первый, кого в институте подвергали этой процедуре. Стало немного легче, но не слишком. Комната была битком набита современной техникой, а этот лаборант собрался измерять ему температуру самым древним и примитивным способом. Зачем?
«Чтобы меня сломать», — понял Люк. «Чтобы я почувствовал себя подопытным кроликом. А подопытных кроликов не спрашивают, как им лучше измерить температуру. А может, им вообще не нужно знать температуру моего тела? Может, так они просто говорят нам, раз мы можем запихнуть тебе в зад эту штуку, то что еще мы можем туда запихнуть?» Ответ — что угодно.
«Напряжение нарастает, да?» — спросил Зик откуда-то сзади. И этот сукин сын почти смеялся.